Y tak poprosím. Как занимаясь бхакти-йогой, быстрейшим образом избавиться от привязанности к славе и желания почестей? Это очень хороший вопрос. Вы правы. Эти желания более тонкие, и от них труднее избавиться, чем от грубых желаний вожделения. Грубое желание вожделения – это желание, скажем, сексуальной жизни. Так оно проявляется, грубо, обычным образом. Но тонкая форма вожделения – это слава и почести. То есть я хочу быть в центре внимания, быть уважаемым человеком, получать почитание. Я заинтересован в этом. Поэтому я хочу делать так, чтобы у меня было много последователей и получать эту славу. Как в мире политики. То есть без славы ничего невозможно сделать. Это скверно. Желание славы – это скверно также. Но оно тонкое. И поскольку оно тонкое, с ней труднее справиться. Грубый мусор можно взять веник и вычистить. Но вот эта тонкая сажа, очень много труда нужно, чтобы очистить, скажем, посуду от таких вот тонких загрязнений. Вы спрашиваете, как же избавиться в процессе бхакти-йоги от таких загрязнений, как слава и почести? Через служение мы очищаемся. То есть мы сами готовы выражать почтение и прославлять кого? Бога, прежде всего. Вот такой уровень человек очищается от таких личных заинтересованностей. Кто достоин главного почитания? Скажем, как наш учитель Шрила Прабхупада. Он говорил об этом. Мы восхищаемся ученым человеком, прославляем его, но не восхищаемся тем, кто дал ему этот разум, кто создал мозг этого ученого. Недостаток знания, видите? Или мы восхищаемся, как человек в цирке имитирует собаку, лает по собачьи, как собака в точности. Но не замечаем, что как собака лает на улице точно так же. Есть оригинал, как бы есть подделка. И мы восхищаемся подделкой, а оригинал не видим при этом. И вот чтобы избавиться от этой иллюзии, необходимо врать почтение Богу каждый день. Ведическая культура такова, что когда человек даже просыпается с постели, первое, что он делает, называет имя Бога и поклон, а потом приступает к обязанностям. Омовение и прочее. Память. Это очень важно. Вот эта тонкая память называется самскара, и она управляет нашей жизнью. Самскара. Сейчас я объясню, что это такое. Был такой случай, известный в Индии. Корова одна гуляла туда-сюда, искала траву, и увидела пучок травы, очень вкусный, сочный, за забором. Она как-то там свою голову с рогами просунула через решетку забора, умудрилась, выщипала всю траву, но обратно не хватает разума вытащить голову с рогами. Застряла. Голова за забором, одна часть тут, другая там, не знает, что делать, бьется уже, беспокоится, люди тоже. В Индии особенно, потому что корова – это мать. Все собрались, кстати, думать, что делать. Вот мать попала в такое положение. Кто-то говорит, давайте этот забор спилим, ну, что-то придумаем. Всякие свои предложения вкладывал. И один хинду заявил громко. Какие проблемы? Спилить рога корове, да и все. Вот такой как бы творческий вклад. Ну, может быть, в нашем понимании это нормально, но в Индии будьте осторожны с такими предложениями. То есть как ты своей матери будешь рога спилить? То есть буквально нужно относиться как к матери к ней, это же корова. И они все так немножко переглянулись, помолчали, посмотрели на него. И там был один шпион царский. Он немедленно пошел к царю, доложил. Вы знаете, ваше величество, очень странная вещь. Один хинду, корова там попала в западню, голову в заборе застряла. И предложил спилить рога корове. Как? Хинду? Хинду не может такого сказать. Точно. Веди-ка его сюда. Ты хинду? Хинду. И ты предложил рога корове спилить? Да. Ты не хинду. Кто твоя мать? Мать хинду. Отец кто? Не помню. Ты лжешь. Твой отец не хинду. Зови мать. Я тебя накажу. За твою ложь я накажу тебя. Позвали мать. Кто отец этого твоего сына? Хинду. Как такое может, чтобы сын, чтобы прирожденный хинду предложил такие вещи? Корове рога спилить. Ты лжешь, я тебя накажу. Вспоминай, что было. И женщина, напуганная наказанием, она вдруг сказала: «Я понимаю, о чем вы говорите, я помню, все было так. Первую брачную ночь, когда мы зачали этого ребенка, утром я проснулась, посмотрела на улицу, первое, что увидела, мясника, у которого руки в крови. Он называется самскара. Я получила впечатление, которое передалось младенцу, вот и все. Это называется самскара. Такие самскары у нас огромное количество в течение жизни, которые руководят нами, и мы их даже не помним. Мы их даже не помним. Самскара. И что же издал царь, какой указ после этого? Всем женщинам, запомните, всем женщинам, когда просыпаетесь, нужно иметь золотую перстень здесь, гладкий, зеркальный. И первое, что должны смотреть на себя, а потом приступать к обязанностям. Никаких плохих самскар, никакого плохого потомства не будет. Сразу смотрите на себя, улыбнитесь, приступайте к обязанностям. Таким образом можем избавиться, получая вот эти тонкие самскары, правильные самскары, какие? Поклоняйтесь Богу. Когда говорится, что если голова не склоняется к стопам Бога, это тяжелый тюрбан, груз, увенчанный тюрбаном. Почему? Потому нет, голова же не для этого предназначена. Она же должна думать. Но ни одной хорошей мысли не придет, если мы не склоняем ее к Богу. Ни одной хорошей мысли. Она может быть умная, но очень опасная голова. Она будет работать только на разрушение в конечном итоге. Ну, к чему нас привела современная наука? Это же голова общества. К такому оружию, что нам уже скоро жить не придется в этом мире, если его использовать. Да, даже ядерное оружие не нужно. Есть более тонкие сейчас способы уничтожения. Наука прогрессирует в сторону разрушения. Когда-то они бросали камни из крепостных стен и лили смолу. А сейчас бросают бомбы на голову. В чем прогресс? Прогресс только в разрушении. А духовных качеств становится меньше, меньше, меньше. Почему? Вот это самскара называется. Нужно склонять свою голову, вырабатывать смирение, почтение, избавиться от этих тонких желаний славы, выгоды, почестей, иметь последователей, богатство, власть, все остальное ради этого, жить всю жизнь, бороться с другими. Это побеждается самскарами, благоприятными самскарами. Это и есть бхакти-йога. Путь служения Богу. Поэтому несомненно, что вы избавитесь от таких желаний. Не поминай имя Бога в суе, а вайшнавы даже вместо обычного «здравствуйте» говорят «Хари Кришна». Нет ли противоречия? Это интересный момент. Вы правы, абсолютно правы. Именно так. Так было 500 лет назад еще. Никто никогда вот так не повторял «Хари Кришна» мантру. Это делалось в тайне. Это не распространялось. Это делалось только некоторым особым личностям. Как эта история с Рамануджачарьей, насколько помню, Рамануджачарья. Он пришел к своему гуру и сказал: «Скажи, что мне делать дальше?» Он достиг такого уровня, что гуру сказал: «Я не знаю, чем тебе помочь. Ты должен пойти к другому гуру. Я тебе покажу, какому, который более преданный, чем я. И от него получить еще какую-то особую мантру. И ты достигнешь особого уровня». И Рамануджачарья пошел к тому духовному учителю и сказал, что я пришел, потому что меня послал мой гуру к тебе. Он сказал, что у тебя есть какая-то особая мантра. Дай мне эту мантру. Я хочу достичь сознания Бога. Гуру сказал: я дам тебе эту мантру, но одно условие. Ты не должен никому эту мантру открывать, ни одному обычному человеку. Они материалистичны, они осквернят значение этой мантры. Хранить ее в тайне. И он дал ему инициацию. Говорит: давай сюда свое ухо. И произнес эту мантру чисто из уст прямо в ухо, чтобы никто не слышал. Ом Нарайана Намаха. Много мантр есть. И он уже, когда услышал эти звуки из уст чистого преданного, впал в транс. И даже сияние было очевидно, звучало, стало исходить. Эта история описывает. Он шел по городу и пел Ом Нарайана Намаха. И вдруг увидел, что люди не понимают его, не боятся. И они не понимают, они еще недалеки, не имеют этого счастья. Подумал: нет, это нельзя просто иметь самому, нужно это распространять другим. Поднялся на крышу, закричал «Ом, Нараяна, Намаяна!» Началось такое, люди стали руки вверх поднимать, у блаженственных слез у них полились, не стали кричать «О, Нараяна, Нараяна!» И тут гуру пошел мимо. Я ему только что дал секретную мантру. Он прямо на рыночной площади, смотри, на крыше тут распространяет. Негодяй! Ты что делаешь? Нельзя эту мантру давать материалистам, они осквернят, мы утратим знания. Пойдешь в ад за слушание, сказал он. Ты не послушал наставление гуру, пойдешь в ад за это. И Роман уже заплакал, сказал, я пойду в ад, я согласен, но пусть эти люди освободятся. Мой гуру, пожалуйста, освободи этих людей. Я пойду в ад за них. О, ты более продвинут, чем я. Ты можешь распространять святое имя повсюду. То есть 500 лет назад особая личность дала благословение. Можете повторять эту Хари Кришна мантру где угодно, даже в туалете. Правду говорю. Правду говорю. Настолько могущественная мантра не имеет никаких строгих правил предписания. Она открыта сейчас для всех. Видите, что мы делаем? Мы залы собираем людей. С целью, чтобы просто дать эту мантру человеку. А дальше вы увидите сами все. Это маха-мантра, это великая мантра, особая мантра. Нужно получить по цепи преемственности, чтобы она работала и действовала как бы в том направлении необходимом. Поэтому, даже если у нас есть недостатки, мы недостаточно сосредоточены, все равно нужно повторять мантру, и мы научимся всему. Ну, как бы так скажем, особая благосклонность в это время, особая милость вот на этот процесс. Все равно повторяете. Хотя вы правы, что это нужно делать крайне внимательно и бережно, и этому нужно учиться. В разных религиях существуют разные способы погребения. Исследования, проведенные недавно, зафиксировали, что труп при кремировании посылает биотоки, аналогичные ужасу живого существа. Что вы думаете, какой способ правильный погребения в земле, мумификация, кремирование или кремирование? Ведическая культура такова, что тела кремируют. Кремируют. Там живое существо уже вне тела находится. Но оно еще переживает, безусловно, этот процесс. И как эта связь с телом тонко сохраняется. Особенно первые 9 дней. Поэтому, несомненно, какой-то импульс вы можете почувствовать какими-то приборами. Но это не тот ужас, который испытывает человек в огне. Нет, он не ощущает этой боли. Просто страдает психически. Поскольку привязан к телу, и его собственное тело на глазах сжигают. Но это и облегчение большое. Потому что если его не сжечь, он будет на кладбище витать в форме привидения неизвестно сколько. Пока вы помните о нем, это будет продолжаться. И сильно сдерживать его эволюционное развитие. Поэтому кремирование ускоряет этот процесс. Это лучше, чище. Не кремируют только святых людей. Они называются самадхи. Их закапывают в землю, это называется самадхи. И с такими людьми можете приходить и общаться даже после их смерти на самадхи. В Индии есть такие самадхи, мы ездим туда, посещаем такие места. И там можем получать духовное откровение. Но это люди святые. Это особый разговор. Обычные люди, мы кремируемся. Оставляем тело и пепел. Пепел в Гангу, в священную реку. И на священную землю можем. Возможно ли услышать поподробнее? Первый опыт клинической смерти. Что стало с другом, которого сорвал тигр с дерева? Что это был за свет в общежитии? Это то, что я не рассказал, это то, что интересно, да? Еще про ад вы не спросили. Ну, кто-нибудь спросит про ад потом. Опыт клинической смерти. Я говорил о том, что я имею опыт клинической смерти. Ну, не совсем точно так. Я не умирал, нет. Но я хотел выйти из тела, это факт. И я сделал это. Это было в 1981 или 2 году в Санкт-Петербурге, в городе мистиков и черных магов. То есть я искал одну вещь, я был заинтересован. Мне нужно было узнать, есть ли жизнь после смерти. Представьте, в те годы это было сложно. Сложно. Конечно, какие-то слухи долетали с Запада, что есть уже такие эксперименты, у Моуди там и другие. Врачи наблюдают клиническую смерть, вот делают такие выводы и прочее. Вот. Но я хотел убедиться на собственном опыте в этом. Знаете почему? Я очень боялся смерти. Я не мог смириться с детства с этим. Я постоянно об этом думал. Неужели я вот так вот умру и все, я исчезну? Думаю, нет, это не, нет, не может быть такого. И я уже как бы заблаговременно готовил, что наверняка есть какое-то продолжение существования. Ведь мыслительная энергия, она же куда-то должна тоже уходить, оставаться. Тело в землю разлагается, как энергия, она остается где-то, переходит куда-то. Но вот эта прожитая жизнь, мыслительная энергия, вот этот опыт, куда он идет? Я полагал, что он тоже существует, как энергия где-то. И я разговаривал с людьми на эти темы, любил поднимать этот вопрос. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что есть жизнь после смерти. И люди так, никто меня не понимал, конечно. Странно, говорит, это вообще опасные мысли, ты их, пожалуйста, оставь. Это приведет тебя к религии, а потом вообще уйдет от жизни, и ты умрешь в монастыре. Очень опасно. Я думаю, нет, опаснее как раз вот не интересоваться этим, что смерть в любом случае гарантирована. Вот я хочу узнать заранее. Я однажды так разговаривал с другом ночью, с очередным другом, и он внимательно слушал. Говорит, я не верю, говорит, в это, но ты верь. Так он сказал. Вот он единственный, кто хотя бы так меня поддержал. Но ты верь. Жена у него была наркоманка, и она это подслушала. И она появилась такая, знаете, у наркомана странная походка, то есть они вот такие типичные такие люди интересные, раскованные такие, знаете, творческие. И она говорит, о чем вы здесь говорите? Я говорю, да, вот так, то есть тебе непонятно, так я хотел сказать, мы философские темы обсуждаем. Сказал, я хочу сказать, что есть жизнь после смерти. Она сказала, конечно, есть. Я говорю, ничего себе, какая наркоманка знает. Я говорю, а ты почему веришь в это? Она говорит, любой наркоман это знает. Как? Почему? Я говорю, так это, наверное, галлюцинации твои? Нет, погоди, я хочу все научное, я не хочу галлюцинаций. Почему здесь наркотики? Она говорит, какие галлюцинации? Я говорю, сотни раз выходила из тела. И она стала мне рассказывать все эти вещи. Я говорю, ну вот знаешь, я не хочу наркотики. А тебе, говорит, и не нужно, я тебе сейчас кое-что принесу. Сейчас все сам увидишь. То есть это мистика была для меня, знаете, это вот такое все ночью это было. Я говорю, сейчас ты увидишь сам все это. Знаете, я был в напряжении, ну что она сейчас принесет? Она принесла книгу, рукопись. Она это переписывала когда-то и порвала на три части ее мать, когда увидела. Вот эти все астральные выходы и все остальное. Она перепугалась, конечно, мать, что дочь займется этим. Она порвала и выкинула, она, говорит, достала, спрятала и принесла мне эти вот обрывки. У меня, говорит, ничего не получилось. Говорит, там нужно склонность, ну, медитировать, там нужна какая-то сила воли. Говорит, я не имею этого. Но, говорит, попробуй ты. Я схватился эту тетрадь и сказал, у меня получится. Я самоуверенный был человек. У меня точно получится. Я читал лист за листом, там писалась практика, как это осуществить, как выйти из физического тела в тонком астральном теле. То есть полный выход осуществить, представьте себе. А потом вы можете путешествовать в тонком теле и прочее. И я загорелся этим желанием, и я где-то, может быть, месяца, около двух месяцев практиковал те упражнения, которые там рекомендовались. Не буду описывать эти подробные вещи. Это была литература дореволюционного издания еще. Вот такая древняя, где-то 900, сейчас скажу, 11 год примерно. 1911 год. Или 14, примерно так. И затем, когда я стал практиковать эти мистические приемчики, всякие медитации, я стал видеть наперед события. Я вдруг слышал стук двери человека, и вдруг через минуту стук двери, и тот самый человек приходит. И так стало повторяться уже регулярно, постоянно, прежде чем... Из-за угла человек появлялся, я уже видел, какой это человек. Вот такие вещи стали происходить автоматически. Я удивлялся, ну интересно, как работает все. То есть какое-то еще измерение есть, которое мы не видим, но оно опережает все эти события, оказывается. Они уже существуют, а потом как бы физический уровень догоняет их. Как бы. Вот такое чувство, что физический уровень такой, он неподвижный, менее подвижный такой, тяжелый. И там требуется научиться сильно расслабляться. Затем нужно... также сильно напрягаться, потом резко релаксировать и вызывать чувство провала, знаете, как в воздушную яму вы падаете. Вот и тренировался, все это делал, начался так проваливаться, что чуть сознание не терял. То есть реально таки вызывал чувство, и вот меня, я думал, ну все, пора выходить в открытый космос. Так, я почувствовал, что пора, я чувствовал, что я уже готов. Но там было предупреждение, что если у вас не получится хотя бы один раз, второй раз будет труднее, самый большой враг – страх. Испугаетесь, потом будет труднее, а третий раз невозможно. Ну да, есть риск, думал я, провала. Но у меня-то получится, я же не трусливый человек, правильно? Так я думал о себе. Я был даже уверен в этом. Так вот я ошибался. Когда наконец дело дошло до выхода, а выход начался с ног, я мог это ощутить. В этом месте мне сковал адский страх. Это фактически был момент выхода, оставления тела, фаза смерти была. Я не мог этого перенести. Я сказал, нет, только не это. Я пожалел об этом. Снова я был пригвожден к этому месту. И был так разочарован. Знаете, вы не поверите, я даже жить не хотел. Депрессия была глубочайшая после этого. Потому что я потерял единственный шанс понять, что же там за пределами вот этого тела. Что же там. Жизнь после смерти. Я думал, что вот это вот вечное существование именно там. И я вот был совсем близко, видите. И... Так я думал тогда. И тогда я подумал, ну что, я потерял свой шанс, страх. Вот у меня вот такие пороки есть. Хотя бы я открыл себя по-новому. Я лег спать в таком состоянии. И естественно, спонтанно, я даже не задумывался. Я не верил в Бога никогда, так вот, как религиозный человек. Я был больше как ученый, такого склада, философ. Я вдруг обратился к кому-то выше меня. Через ночь двор-колодец петербургский, небо вверхушку. Я думал, если там кто-то есть, помоги. Я погибаю. Мне вот нужно выйти, посмотреть. Мне нужно убедиться, что есть жизнь после смерти. Я не смогу жить спокойно дальше. Я сделал это спонтанно, не ожидая ничего взамен, что я даже не верил, что будет какой-то отклик, там кто-то есть на самом деле. Это как бы инстинктивно произошло. В каждом из нас-то есть. И я расслабился, чтобы уснуть. Как-то мне стало легче. Но уснуть я уже не мог. Какая-то сила вошла в меня. Через полминуты. И вибрация пошла. Она просто гуляла в моем теле. Как будто его не было. Как в пустом пространстве. Вибрацию в мозгах, в груди, в руках, в ногах. Она перемещалась по своему усмотрению. Я был полностью парализован. Не мог ни шевельнуться, ничего сделать. Вибрация усилилась. Я чувствовал, что это очень страшно. Очень больно, болезненно. Это как вибрировало, как машина. И знаете, все эти тонкие энергии просто переворачивались внутри меня. 20 минут это было пытки. С меня уже пот весь вылил. И в конце концов я понял, что сейчас я скоро либо потеряю сознание, либо умру. Я не выдержу. Вибрация достигала большей силы, еще большей силы. И значит, меня разорвет на части. Меня в атомы рассыпет просто. И я подумал, хорошо, умирать так умирать. И я принял это. И после этого я почувствовал такое приятное чувство. Вибрация стала приятной. Я открыл глаза и увидел, что глаза делают вот так. Открылись, как павлиньи перья. Такого опыта у меня еще не было. И в темной, мрачной комнате ночной увидел каждую ворсинку на ковре, каждую трещинку на стене. Такого зрения не имел. И все сияло собственным светом. Не то, что оно ослепляло, но все имело свое сияние. Никакого свечения не нужно было. И в маленькой моей комнатушке гуляли ветра. Огромное пространство было. Я вдруг почувствовал, что я дышу, как будто лежу в воде, и на каждом вдохе я поднимаюсь вверх, а на выдохе опускаюсь вниз. Ну что это? И через секунду я вдруг оторвался где-то на 1.5 метра. Просто лежал в пространстве, тела не было, никакого веса, сердцебиения, не чувствовал костной системы. Потрясите головой, там мозги, правда? Так вот там этого не было. Но это был я. Я все видел, я чувствовал, мои чувства были крайне острые. И ты первое, что подумал, а что же там внизу? Там я, что ли, или здесь я? Где я вообще? Я посмотрел, лишь на секунду, сразу отвернулся. О нет, только не это не я. Это как испражнения были, знаете. Что-то потное, измученное, влипшее в подушку. Ну, пойду на улицу, я кажется, вышел из тела, добился, я понял этого. Но в том состоянии были совершенно другие чувства, эмоции, оценки предметов. Металлические предметы пугают, например, я пошел сквозь стену, там оказались металлические предметы, и я испугался. И как только страх снова проник хотя бы чуть-чуть в сознание, снова влип в тело и чувствую темень, пот, сердцебиение, пульсация. Какой кошмар. Какое грубое физическое тело, которое сковывает, оно тяжелое, неприятное, липкое. Вот в этом контрасте я увидел, что такое физическое тело. Хотя жил с ним с детства и никогда не задумывался об этом. Это был опыт выхода из тела. Первый. Сил было больше, 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 больше. И так бы я и погиб, если бы не встретил ведическое знание. Это был путь к гибели, на самом деле. По какой-то момент я должен был уже не вернуться. Дело доходило до того, что я мог оставить тело даже на улице, идя пешком, просто поглядев на воду. Мне стали меняться чувства, мироощущения, все остальное. И тогда я понял, что это большой риск, и я попал в беду, на самом деле. Но я не знал, кто мне поможет. И тут вдруг мне дали Бхагавад-гиту, дали Хари Кришна мантру. Все, до сих пор. Чувствую себя очень хорошо. Но я получил тот опыт, что есть жизнь после смерти. Однако тот, кто умирает, должен родиться снова. Там проблема одиночества. Что там делать без тела? Конечно, мой знакомый обрадовался, когда узнал, что я выхожу из тела. Слушай, ты не мог бы зайти в магазин ночью, в кассу? Ты же там везде проникаешь, так вот, зайди. Я говорю, глупец, ты не понимаешь, что там ты не думаешь о таких вещах, там нет никакой ценности в деньгах, ты не видишь этого. Ты не можешь так мыслить в том измерении. Там другие ценности. Вы верите в это все, нет? Это мой опыт. Что стало с другом, которого сорвал тигр с дерева? Он проживал ему одну руку и прокусил два раза голову. Потом проезжала машина с людьми, заметила и выгнала этого тигра. Люди там подняли шум. У него была сжевана рука по локоть, левая, и два укуса в голову встреченными. Он выжил. Но он, представьте, терпел боль, чтобы выжить. Он притворился мертвым. И даже когда тигр сжал руку, он молчал и не шевелился, чтобы просто выжить. Ну, в таком страхе он был. Что это был за свет в общежитии? Я рассказывал эту историю, все знают, да, что это был вибрирующий свет, как ядерное оружие. И когда я выглянул в окно, видел, что все освещено до горизонта этим светом, то меня сразу после лекции догнали и спросили, что же там было за свет, скажите. Я вспомнил, что я не договорил, оставил как будто интригу. Давайте в другой раз расскажу. Тут есть новые люди, они не слышали этой истории. Но я не буду все рассказывать. Это был пожар на подстанции электрической. Там образовалась вольтова дуга под огромным напряжением, несколько тысяч вольт, и она так вот вибрировала, шумела, звенела и освещала все вокруг. А общежитие кричало, подвижало, потому что этот пожар уже повторялся не раз, и они радовались. Ну, студенты, им нравилось это все. Фейерверк, то есть... Они визг подняли, потому что радовались просто этому, как дети. Так что все очень просто. Может ли неискреннее или бездумное повторение святых имен вызвать обратный негативный эффект? Да. Но не сразу, не пугайтесь. Я приведу пример. Маленький ребенок на руках у матери. Знаете, как он играет? Берет и бьет ее так по лицу, и еще. Она ругается, он еще и бьет. Ему нравится это. Это не является оскорблением, верно? Мать не обижается. А если взрослый сын подойдет, сделает то же самое? Так вот вначале не бойтесь. Да, мы можем ошибки совершать при повторении святого имени, верно? Но вначале это не так серьезно, не беспокойтесь. Позже, когда мы берем квалификацию, будет выше ответственность. Если мы со временем не научимся именно качеству повторения, глубине повторения в сердце святого имени не пропустим, то тогда можем взрастить негативные качества, как говорите, гордость, жесткость, эгоизм. То есть можем только увеличить свои тонкие анархии. Нам будет казаться, что я стал великим святым. Я скажу, поклоняйтесь мне теперь все. Я великий-великий человек. Я мессия. Я воплощение Бога. Это вот отклонение от нормы. Они могут прийти тогда, когда практика не очень качественная. Поэтому мы должны быть под управлением коллектива практикующих людей. Общение помогает нам понять свое правильное место. Это негативный эффект. Обычно же нет. Мы просто можем повторять. Не нужно думать о чем-то, фантазировать. Просто нужно повторять. Звук сам все сделает. Трансцендентный звук сам все сделает. Несложно. Есть такой пример. Машина и водитель. Так вот, мантра – это то, что включает двигатель. Все, можно ехать. Мы едем. Но куда едем, выбирает водитель. Куда вы повернете? Туда и поедете. То есть мантра нам дает движение. Но нужно еще знать, для чего это делаю, помнить о высшей цели. Хотелось бы услышать ваше мнение об Оша Раджниши и его медитационных техниках. В этом я не такой уж большой специалист. Я кое-что слышал об Оша Раджниши. Он допустил некоторые отклонения от ведической культуры. Мы не очень хотим отклоняться от ведической культуры. Он, например, давал саньясу женщинам и мужчинам. Хотя в ведах никогда не рекомендуется давать женщинам саньясу. Это противопоказано природе женщины. Он также пропагандировал сексуальные отношения между ними, как часть духовной практики. В ведах нет таких рекомендаций для тех людей, кто в гуне благости хотят постичь духовные предметы. Рекомендуется контролировать это чувство разумом. Поэтому мы считаем, что это не совсем ведическая культура. То есть его учения имеют именно последователи в западном мире больше всего, где люди привязаны вот к этим образу жизни подобному. Но на Востоке нет, потому что раджниш не пользуется таким успехом, популярностью. Смертью, уходом из этого мира он имел энергию. Поэтому он был хорошим примером йоги, вот такой вот, просто йоги. Но он имел видение очень важное для своих последователей, то, что он передал. Он видел, что весь мир гниет. Спиди, сифилиси, гербиси, вот такие вещи. И он сказал после этого, пожалуйста, прекратите всякие сексуальные отношения. Это мое последнее завещание. То есть вы погубите себя благодаря этому видению. Но поскольку это было последнее наставление, но противоречило его учению, фактически, тому, что он учил, то последователи не приняли его всерьез. Подумали, он, ну, просто как-то вот что-то ему показалось, может быть. То есть он всю жизнь говорил обратные вещи. Что сексуальная энергия главная в развитии, нужно ею пользоваться, вот прочее, это йога. Есть такая йога, на самом деле, в ведах описывается, но сейчас нельзя ее практиковать в Кали-югу. Она запрещена как метод, как путь. Она превратится просто в сексуальную распущенность. Но есть такие моменты тантрические. Тантрическая йога, она занимается этим. Бхакти-йога не занимается никогда такими приемами. Тантрическая йога, вы занимаетесь сексом, чтобы забрать энергию у партнера. Не отдать энергию, а забрать энергию у партнера. Тантрическая йога, то, что слышал об этом. Так что он, видимо, говорил об этой сфере вот, практики мистики. Но мы считаем, что это сейчас практика в данный момент, она негуманна. Негуманна, нехороша. Лучше бхакти-йога. Можно ли обобщить и кратко сформулировать? Первое. О, простите. Как звук? Нет? Что-то со звуком случилось? Этот микрофон? Ой, простите. Вот видите, контакт появился. Да, вот тут был контакт. Так, можно ли обобщить и кратко сформулировать? Первое, что такое преданное служение? И второе, сознание Кришны, что это? Преданное служение – это термин, которым объясняется слово «бхакти». «Бхакти» пишется. «Бхакти». «Бхакти» можно перевести как «любовь», «чистая бескорыстная деятельность». Поэтому мы говорим, объясняем, «чистое преданное служение». Это «бхакти-йога». Это йога любовных отношений с Богом, которая формируется через служение, процесс служения и ответ. То есть на служение мы получаем какой-то взаимообмен духовный. И так понимаем, кто такой Бог. Очень просто. То есть любовный обмен раскрывает личность любую. Это применимо и к Богу прежде всего. Это называется преданное служение. Чистое означает, что нет мотивов. То есть я не прошу взамен ничего на это служение. Я доволен тем, что я просто бескорыстно служу Богу. И у меня нет желания взамен что-то получить. Это называется любовное, чистое, преданное служение. И сознание Кришны, что это? Сознание Кришны очень просто. Вы сознаете Кришну. Все. Мы говорим, свет солнца. Но какой свет может быть без солнца? Правильно. Мы говорим, сознание Кришны. Какое же сознание может быть без Кришны? Бог – источник сознания. Только в присутствии Кришны можем понять самого себя. Поэтому сознание Кришны – это процесс самоосознания. В ведах также в Бхагавад-гите говорится, это называется сознание Васудевы. Васудевам сарвамати самахатм судурлабха. То есть такой человек видит, что Васудева есть все. Есть только Бог. И он разнообразен. И самахатма, судурлапха, очень редко встречается такая великая душа. Это человек, обладающий сознанием Бога. Сознание Кришны, сознание Васудевы, можно назвать по-разному. Мы говорили, что в своем бесконечном развитии душа постоянно поднимается и падает. Что заставляет поднявшуюся душу, осознавшую себя, вновь упасть? Если можно, доступный пример аналогично из нашей жизни. Если даже живое существо осознало Бога, осознало себя, то есть как душу, но не закрепилась в служении Богу, она упадет снова в материальный мир. Например, человек спит и проснулся. Но если он не встанет и не вернется к деятельности, он снова уснет. То есть нужна деятельность, которая меня зафиксирует навечно на этом уровне. Отношения. Потом, пока я не развею отношения с личностью Бога, все мое духовное совершенство вернет мне снова в материальный мир. Что я буду делать в духовном совершенстве, если там нет никакой деятельности? Никакого разнообразия. Видите, если я не достиг именно личных взаимоотношений с Богом, с Его окружением, с этим разнообразием, и просто освобождаюсь в духе, то там нет разнообразия. Я не могу применить вот свои чувства, свою деятельность, свою индивидуальность. И тогда я, находясь в этом духовном измерении, долгое-долгое время начинаю думать, а что там сейчас в материальном мире, пятница или суббота? То есть мне привлекает разнообразие какое-то. Да, я возвращаюсь к материальному разнообразию снова. И снова попадаю в цикл рождения и смерти. Поэтому даже люди, которые достигли духовного совершенства и не закрепились именно в принципе бхакти, преданного служения, они возвращаются снова в материальный мир. Такова сила чувств. Желание наслаждаться. Поэтому сознание Бога или сознание Кришны – это уже окончательная ступень, когда уже возврата обратно в материю нет. Достигшие обители Кришны не возвращаются в эти миры никогда. Написано в Бхагавад-гите. Вы обещали рассказать о опыте выхода из тела, это мы уже говорили. Вопрос. Вы художник, можно ли познакомиться с вашими работами? Да, я художник, но у меня нет с собой картин. Я не вожу с собой картины. Как с ним познакомиться, я не знаю. Работаю только время от времени, потому что у меня мало времени на живопись. Когда? То же самое? Вообще ничего? Так лучше? Я занимаюсь живописью, когда болею, допустим, какое-то время мне появляется. Тогда меня влечет к краскам, к холсту. Также стал в последнее время рисовать в компьютере, поскольку это не требует возить с собой краски. Компьютерная графика, живопись есть. В каких-то программах рисовальных это можно делать. Что-то я делаю иногда. Хочется. Это как бы моя природа. Но как показать картины? Может быть, в будущем. Не есть кое-что в компьютере, но сейчас с собой компьютера нет. У меня дома. Может быть, в будущем я покажу кое-какие свои картины. Могу показать Нарисим Хадева, который нарисовал вот из этой истории сегодняшней. Со временем. Современное миропонимание, по-вашему, согласно ведам, будет ли постоянно навсегда? Современное миропонимание. Да. Ничего нового нет. Все же вечно. То есть, есть атеизм, например, смотрите. Он написан в ведах. Как наука. Есть 6 атеистических философий. Весь мир укладывается в этих компонентах. Это веды, говорят, это вечные принципы. И атеизм, он провозглашает, что Бог – это не высший принцип. И, например, одна из ветвей атеизма в том, что называется карма-канда философия, в том, что все зависит от наших усилий. Вот работаете, получаете результат, не работаете, результата нет. Подумайте сами. Видите? Не Бог, а я зарабатываю все. Именно этим аргументом пользовались когда-то после революции в России. Люди шли в церковь и просили: «Бог, дай мне хлеб насущный». Ну, голод и прочее они просят, религиозные. Комиссары подгоняли машину с хлебом к церкви. Люди выходили, они спрашивали людей: «Вы получили хлеб от Бога?» «Да нет пока, вот только попросили». «А мы?» «Даем вам». «Вот, берите». «Видите, мы, нужно просто работать. Зачем вы походите к Богу молиться? Просто работайте». И затем страна переключилась на этот режим работы, карма-канда. Днем и ночью Советский Союз работал. Самая работящая страна была. А к чему пришли? Вот результат, видите. Утрачена была высшая цель, поэтому все разворовали. Фактически экономика разрушилась из-за недостатка сознания. Хотя коммунисты были самые сознающие люди. Но не было той удерживающей силы, которая поддерживала этот уровень и поднимала его. Он опускался. Этого сознания Бога не было. Великой ответственности не было. Поэтому всегда существуют такие вот современные миропонимания. К чему же приводит атеизм? Когда-то я подошел к одному человеку и сказал: вот есть Гита, Бхагавад-Гита, есть философия, древневедическая культура, есть учение о Боге. Он говорит: нет, нет, нет. Я атеист. Затягиваю сигареты, там у него пиво еще было. Ну, тогда я был горячим проповедником. Меня это стало раздражать, то, что он так говорит, что он атеист. Я говорю: нет, вы не атеист. Атеист – это ученый. С ним можно обсудить любую философию, даже Бхагавад-Гиту. А вы – продукт атеизма, ему сказал. Вы просто бездумно наслаждаете чувства. Это то, к чему уже приводит атеизм, видите. Поэтому все начинается с вет, с какой-то науки, с сознания Бога. Потом есть какие-то атеистические концепции, которые также люди начинают проповедовать. Говорят: нет, не все так, не все от Бога, вот мы тоже что-то можем. Постепенно-постепенно атеизм развивается. И почему он развивается? Потому что религия приходит в упадок. Религия может приходить в упадок. И тогда такая религия, где нет достаточно качеств, где священники начинают обманывать, эксплуатировать, проявлять такие вещи. Тогда современная наука материально устраняет религию. Говорит: зачем вообще религия? Есть наука. Она не научна. И на место религии становится именно материальная наука. Она становится Богом, высшим авторитетом. То есть это была как бы историческая необходимость, потому что религия утратила силу и знания. А теперь, видите, наука исчерпала себя. И мы уже знаем, что и религия себя исчерпала, и наука себя исчерпала. Что же делать? Теперь мы говорим: синтез науки и религии. Теперь давайте еще вместе попробуем все это. Научно осознать положение Бога, видите. То есть как-то это все к лучшему так иначе складывается, наш опыт российский, в сторону духовности. Хотя и тяжелый опыт, конечно. Есть ли сущности в тонких мирах, которые помогают всему живому на Земле? Не только помогают, но чаще всего мешают. Тонкие сущности, лишенные тела, они мешают живым существам чаще всего. Тонкое тело, что это такое? Во сне мы чувствуем его. Во сне можем летать, допустим, слышать хорошо. А вот нюхать во сне не можем. И вкус чувствовать тоже не можем. Там есть три тонких компонента, а два грубых отсутствуют в тонком теле. А в соответствии запах и вкус отсутствуют. Если вы хотите человека, потерявшего сознание, вернуть снова в сознание, дайте ему наш этерный спид, запах. Запах пробудет его, физическое тело. То есть свяжет его с физическим телом. Потому что там, в тонком теле, запаха он не может почувствовать. Нет такого обоняния. А означает, что жизнь там неполноценна в чувствах. Здесь более полноценная жизнь. Поэтому тонкие сущности, также сексуальное желание, там они не могут удовлетворить, тела нет для этой цели. Поэтому они входят в тела физические людей, живых, и наслаждаются с ними, побуждают их. Пить, курить, чрезмерно есть, грешить. Они наслаждаются таким через кого-то. Во многих из нас есть такие сущности. Они паразитируют во многих-многих-многих людях сейчас. Любой человек практически, кто курит и выпивает, уже имеет этих паразитиков. Нам нужно очищение. Вы увидите, как легко обходиться без этих тонких сущностей. Поэтому повторяйте Харе Кришна, они разбегутся быстро. как черт от ладана, говорится. Но есть другие сущности тонкие, но это уже не те тонкие миры. Есть эфирные тонкие миры, это не привидения. Например, Луна, она близко к нам. И связь есть могучная с Луной. Она влияет на ум человека, человеческий ум. Чандра – это Луна на санскрите. И Чандра – также ум. Лунатики, знаете, они попадают под влияние ум, под влияние света Луны попадает. И тонкие сущности на Луне – эфирные. Это не духи, нет, это не более совершенные, райское тело. Луна – это райская планета. Мы не видим, конечно, Луну настоящую, мы видим лишь ее отблеск. Мы в физическом измерении. Там есть эфирное измерение. Это более высокие. Но есть низшие уровни, там тонкие тела предназначены для страданий. А есть пхуты, вот то, что мы здесь говорим, какие-то привидения и все остальное. Есть много тонких существ. И некоторые нам помогают, действительно, как посланники Бога, некоторые мешают. Подскажите, пожалуйста, что больше всего может вдохновить повторять Святое Имя? Раньше 2 года повторял мантру, после этого 2 года не повторял. Сейчас снова хочу начать. Вдохновите меня, пожалуйста, на повторение, если вы очень авторитетны для меня. Так, мне сейчас нужно вдохновить кого-то. Повторять мантру. Очень просто. Приходите к тем, кто практикует, имеет вкус. Садитесь рядом, берите четкие и вместе повторяйте. И вы сразу вдохновитесь. Увидеть человека, который испытывает такой удивительный вкус. Это немедленно принесется к вам, это желание делать так же. Что такого вкуса больше нет нигде. Общайтесь с Богом лицом к лицу. Поэтому практикуйте с кем-то. Не в уединении. С тем, кто также стремится к этому вместе. А будет как бы удвоенные усилия помогут нам. Поэтому мы что делаем? Мы собираемся вместе, обсуждаем, потом вместе же практикуем. И в этом наша сила. Можем поддерживать друг друга. Общение с чистыми преданными – это самый главный принцип, развивающий наше сознание Бога. Всегда общайтесь с тем, кто более продвинут. Будьте всегда успешны. Сейчас в Москве есть обучающие центры, где якобы развивают мистические способности по ясновидению, телепатии, развитию своих энергетических способностях и так далее. Как вы относитесь к этим школам, этим мистикам, которые там ведут обучение? Мелко плавают. Ну и что там телепатия, что такого в этом? А что в этом удивительного? Преданный автоматически этим владеет. Даже без усилий. Вы знаете природу всех живых существ, если преданы Богу. Телепатия – это довольно, так сказать, примитивный способ общения. Не посылать нужно мысли какие-то. Потом ловить еще нужно. Они искажаются постоянно. Вы их проверяете, спрашиваете, беспокоитесь. Тут вы наверняка видите. Читать мысли можно очень просто. Не нужно для этого влазить в чей-то ум. Посмотрите на лицо человека, несколько движений, и все. 1 секунды достаточно, чтобы понять, о чем человек думает. Если есть разум. А это йога разума. Бхакти-йога – это то же самое, что будхи-йога. Будхи – это разум. То тонкий разум может видеть. Да, так было. Был заговор. 5000 лет назад один демоничный царь Дурьотхана, он понял, что пандавы, его враги, законные наследники престола были его врагами, он хотел быть императором мира. Они сильны, неуничтожимы только потому, что на их стороне Кришна. И если я смогу взять в плен Кришну, они потеряют силу. Как политик он действовал. Он забыл, кто такой Кришна. Аватар. Вишну-татва. Подумал, так, сделаем заговор. При дворце. И он подговорил несколько своих друзей. Так вот, там был один браман, мудрец. Он просто посмотрел на этих людей, на их походку, перешел к отцу Дурьотхана и сказал, твой сын затеял заговор. Я знаю всех этих людей. Они хотят взять в плен Кришну. Ты представляешь, до чего они дошли, эти глупцы? Они думают, что могут взять в плен Бога. Он стал рассказывать, кто такой Кришна в прошлых воплощениях, о его деянии, что это передается давно уже в ведической традиции. И ты должен знать, не забывать, кто такой Кришна. Как он догадался? По внешним проявлениям, по их походке и поведению. Просто посмотрев на них, все. Есть другие мистики, которые ловят ту информацию, которая касается только их, важна только для них. Если будете читать все мысли, вы с ума сойдете. Попробуйте повредить своему хотя бы одного человека, вы с ума сойдете просто. Достаточно своего ума, правда, чтобы с ума сойти. Горе от ума, а еще второй ум. Так вот, мистики обычно не получают только ту информацию, которая необходима для них. Один мистик медитировал в пещере, Дурвасану его звали. И так долго, что покрылся растениями, муравейником, только глаза торчали. И то в медитации, ничего не в пещере находился. Долгие годы. В эту пещеру залетели два небожителя. Апсара, женщина, и Гандхаров. Они райские жители, они наслаждаются сексуальной жизнью постоянно. И занялись в пещере всем этим. Дурваса слышит, что тут присутствует. Какие-то странные звуки. Открыл глаза и прямо перед собой увидел эту картину. Кошмар. То есть все его возвышенные мысли, знаете, и тут. И он взорвался от негодования. Осел закричал на этого Гандхарова. Станешь ослом, проклинаю тебя. Он мистик, знаете. Тот затрепетал, не проклинай, мы же ничего не видели, мы небесные жители, что плохого мы делаем, нам это разрешено. Ладно, Кришна тебя спасет в этом воплощении, станешь ослом, но Кришна тебя спасет. Выгнал их. Ну, снова теперь медитировать нужно сесть. Но мысли изменились. Он увидел перед собой плотскую любовь. Он думал, что может быть жениться. О, нет, навязчивая идея, просто насмотрелся порнографии. Вот все, что он подумал. И снова стал медитировать, эти мысли контролировать, ум, то есть усилия какие-то совершать. Несколько сот миль в горах, там, в другой пещере, другой мистик сидел, медитировал. Когда он медитировал, он знал, что у него есть дочь взрослая, нужно ее замуж выдать. Это была проблема. Поэтому медитация не была уж такой глубокой. И тут вдруг телеграмма от Дурвасы, жениться, прилетела. Оп, это то, что мне надо. Дурваса хочет жениться. Нормально. И в ту же секунду он перенесся в ту атмосферу, к Дурвасе в пещеру. Мистики общаются. Дурваса, стой, не погружайся в транс. Я слышу, кто хочет жениться. Да нет, шальная мысль пролетела. Несерьезно. Нет, ты, мистик, должен контролировать мысли и отвечать за них. Подумал, значит, нужно делать, нужно быть честным. У меня есть дочь очень хорошая. Тебе как раз подойдет. Ну, немножко дурной характер, но ты справишься. Так что бери, все, все честно. И Дурваса женился в пещеру, привел жену. Квартиры не было, была пещера. Ну и жена приступила к обязанностям. Но дурной характер было мягкое определение. А где посуда, где кровать вообще, где все, Дурваса, ты что думаешь, я буду жить в пещере, что ли? Она била всю посуду в его голову. Опять сидишь, медитируешь. Что за муж вообще? Надо же работать. Он терпел, терпение, смирение, почтение, он медитировал. Что нужно вырабатывать терпение? Я мистик, я духовный человек. Но в конце концов Дурваса, он гневается. Он может гневаться. И когда он разгневался очередной раз, он проклял ее. Сгорит и синим пламенем. И поскольку он мистик, она вспыхнула и сгорела. Осталась кучка пепла. Папа-то медитирует, оп, что с дочерью? Надо посмотреть. Дурваса, что случилось? Где дочь? Тут дымится что-то? Несчастный случай, я извиняюсь. Сгорела. Проклял случайно. Как ты мог проклять свою жену и женщину убил? Убийца собственной жены. Ну, не нравится, вернул бы к отцу. Ну, зачем же сжигать? Ну, извини, несчастный случай. Не хотел. Так я тебя проклинаю, Дурваса, и наложил на него тоже проклятие. Это жизнь мистиков. Ну и что? Что-то возвышенное. Те же самые проблемы. Еще и больше даже. Что толку, потому что они читают мысли и все остальное. Они не могут обуздать свои чувства и гнев так же, потому что нет любви еще той. Поэтому очень легко человека обмануть. О, я читаю мысли. Да, а контролируешь ли ты свои чувства? Вот в чем вопрос. Вот что главное, вот какое главное определение как бы, качества. То, что они читают мысли, какие-то энергетические способности, ясновидение. А что там за ясновидение у них? Во сне что-то видят? Ну и что, что мы видели? Вещи, сон. Мы же не знаем, вещи он или не вещи, пока он не исполнится. Вот и будете ждать. Исполнится, значит, вещи, не исполнится, значит, не вещи. Вот и все. То есть ясного понимания это не дает никакого. Если просто поднимете гуну благости при помощи духовной практики, вы автоматически будете видеть вещи сны. И каждый сон будет у вас иметь какое-то значение. Мы никогда не видим лишних слов, снов. То есть те, кто достаточно как бы развиты в гуне благости, они не видят каких-то лишних слов, снов. Мы получаем во сне знания необходимые. И потом вы читаете лекции. Это удобно. Во сне получаете знания, в нем читаете лекции. Экономите время. Зачем заниматься всякими глупостями, если уже есть так много? В одной практике очень простой. Хотя, может быть, кому-то это нужно будет, чтобы просто убедиться, что существует этот план вот, тонких энергий, мистических сил. Может быть, людям некоторым это необходимо будет. Но я не думаю, что вам это нужно, если вы интересуетесь бхакти-йогой. Мы рассказывали, что помимо человека еще есть другие виды жизни во Вселенной. Расскажите, пожалуйста, связаны ли люди с другими космическими существами и как? Сейчас меньше связаны, меньше. Земля – это средняя планета, она связана с низшими мирами и с высшими мирами одновременно. Сейчас меньше. В прошлой эпохе люди общались с полубогами, сотрудничали даже. Сейчас нет, поскольку не хватает гуны благости, полубоги не интересуются земным миром. Поэтому веды подробно не описывают Кали-Югу, в которой мы живем. Они описывают ее просто. Океан страданий, и все. А до этого были предсказаны все цари, все царства и подробно все деяния были. Они имели значение великое. И люди были великими в то время. Они общались с полубогами и прочее. Им начали думать, откуда это величие поддерживалось. Сверхъестественные силы помогали. А сейчас нам всем не везет. Никто не помогает. Вот боремся сами за выживание. Трудно. Нет такой поддержки. Поэтому сейчас в Кали-Югу меньше. Как общаться с людьми, которые находятся на других уровнях сознания? Например, если я живу на уровне ума, а другой человек на уровне разума. Зачастую конфликт. Что же делать, если ты обязан общаться? Тот, кто находится на уровне разума, не конфликтует. Нет, он знает, как себя вести. Разум... Ум, ему нужно вспомнить, напрячь, чтобы принять какое-то решение или вспомнить какую-то информацию. Разуму не нужно время. Вы смотрите и знаете. Шрила Прабхупада был таким. Когда он приехал в Западный мир, в Европу где-то, ученики его встретили и принесли ему ягоду северную. В Индии не растет такая ягода, черника. Черника, может, там еще морожка была, такая вот, знаете, северная ягода. И они спросили его, Прабхупада, а можно эту ягоду есть? Что он был очень строг в питании, вот в гуне благости ввел продукты. А можно ее есть? Прабхупада взял одну ягоду, говорит, сейчас скажу. Бросил в рот. Можно? Все, если чувства чисты, вы знаете. Просто знаете на вкус. Если ум чист, вы видите, без напряжения. Если разум есть, вам времени не нужно думать. Вы сразу видите. Это разум. Поэтому, если человек, вы говорите, разум и ум, то разумный человек знает, как поддерживать правильные отношения. Конфликтуют же люди всегда на уровне ума и чувств. То есть, два самолета сталкиваются только на одной высоте. Если вы действительно откуда-то на уровне ума и разума, вы не столкнетесь. Это разные высоты. Конфликта не может быть. Даже если вы будете думать, что это ваш враг, он не будет думать о вас таким образом, разумный человек. Вы думаете, Иисус Христос конфликтовал с обществом? Нет. Он был разумным. Как избавиться от ума? Нет. Избавиться не нужно. Нужно его использовать, применить правильно. Это полезная вещь, ум. Если он подчиняется нам. Это наш друг. А если не подчиняется, он враг. Но эта практика йоги означает, что мы должны подчинить ум, стать хозяином ума. Может ли быть у одного человека более одного гуру? Как происходит признание гуру в ведической традиции? Гуру Тату, это интересный вопрос. Я не думаю, что слишком кратко могу ответить, но если вкратце говорить на эту глубокую тему, то вы правы. У человека должно быть более чем один гуру. Человек не достиг совершенства, у него будет только один гуру. Это одна сторона. Нужно разобраться с другой вещью. Имеется в виду шикша-гуру, наставляющий гуру. На очень высокой платформе развития человек получает знания откуда угодно. Собака взлает на него, он поймет, что Кришна хочет. Но это очень высокий интеллект, высочайший уровень человеческий. То есть много гуру видит он. Но видит, животные будут учить его своим примером, деревья, погода, другие люди, откуда угодно может прийти знание, он чувствителен к этому. То есть много гуру означает. Шикша гуру много, могу получать наставление от многих гуру, но дикша гуру только один. Связующий гуру с Богом непосредственно, который связывает, дикшу дает, только один должен. Таков этикет. Дикша гуру не может быть два. Это равносильно измене. Но дикша гуру дает нам много шикша гуру возможности понимать и получать наставление. Поэтому это нас не ущемляет, а наоборот дает эту возможность получения знаний. То есть мы храним верность и преданность одному дикша гуру и через него получаем общение со многими другими формами гуру, которые также почитаем и принимаем наставления. Как происходит признание гуру? То есть как человек становится гуру? Как он знает об этом? Признание гуру приходит с двух сторон. Сверху от его гуру и снизу от того, кто хочет иметь его гуру. Не только с одной стороны. Если даже гуру скажет, стань гуру, но никто не хочет меня иметь гуру, я не смогу быть гуру. Если снизу кто-то скажет, хочу, чтобы вы были гуру, но гуру не подтвердит это, я не имею права быть гуру. Но с двух сторон подтверждается. Есть люди, которые вдохновляются на духовную жизнь и готовы следовать всем ведическим правилам строгим, благодаря общению с такой вот личностью. И я хочу иметь это общение, чтобы следовать и дальше, постоянно. Таким образом, я вдохновляю этого человека принять меня в ученики, потому что сам гуру, он обычно не заинтересован в последователях. Это много беспокоит, безусловно. Но если он видит, что эти отношения можно сделать на уровне бхакти, он примет как бремя любви. Так же, как дети, это бремя, но это бремя любви. Нормально, это родительские отношения. Гуру-ученик – это в отца или раса, родительские отношения. И также, видя это, его гуру может сказать, эти отношения истинные, правильные, ты можешь и должен принимать этих людей. Это твое служение, я тебя уполномачиваю. И тогда человек может это делать. В другом случае он самозванец. Это нормально, если жена находится на уровне ума, а муж на уровне разума. Обычное явление. Обычное явление. Ну, женщины, они немножко по-другому устроены, хотим сказать. Их ум, чувства и разум глубже в материальном мире, глубже, они чувствительнее. Вот. А мужчины, они мельче, поэтому им легче принимать решения. В духовной жизни ему легче, мужчине, в этом смысле слова. Поэтому женщина, она более чувственная, да, более глубокие чувства у нее. Я девушка, 26 лет, родители недовольны мной, говорят, что я грубая, резкая, общаясь с близкими, постоянно подкалываю, извлю. А для меня это просто шутки. От чего это и как с этим бороться? Спасибо. Да, вы ребенок, это видно по письму. Вы еще вот такой, да, ребенок. Но вы должны понять одну вещь. Быть чувствительным к другим, научиться. Немножко эгоистично, поэтому вас так принимают. Вы хороший человек, поскольку вы шутите, на самом деле. Как вы говорите, это шутки. Но поскольку немножко эгоистично, они беспокоят. Это природа девушек. Шутить, смеяться. Они хохочут всегда, подкалывают кого-то. Девчонки так сидят. Но если это слишком много, родственники начинают беспокоиться. Слишком этих подколов много, и уже фамильярность, они не ценят старших, как-то они начинают так реагировать. Поэтому будьте чувствительны к старшим. Проявляйте также к ним уважение, хотя бы иногда. Не всегда их подкалывайте, хорошо? Для меня очень важно, что обо мне подумают другие люди. Поэтому в обществе я веду себя хорошо, чтобы оставить хорошее впечатление о себе. Но дома с родственниками веду себя так, как мне хочется. Плохо. Потому что знаю, что мои родственники любят меня и всегда простят, как избавиться от такого лицемерия. Очевидно, что когда вы приходите в общество и играете какую-то роль, то вы накапливаете напряжение, стресс. Как бы вы страх несете в общество, со страхом приходите. Чтобы вас не разоблачили, вы играете роль. И вот эта роль, вы расслабляетесь дома. И там уже, вы откровенно себя ведете, как вот вы хотите, плохо, хорошо, родственники же вокруг. Ну и как бы спускаете это все на их ум. Они беспокоятся. Как избавиться от этого лицемерия? Нужно очищение. Это как болезнь. Что когда никого нет, я делаю такие глупости. А присутствие других я хороший. А нужно стать одинаковым. И наедине, и в обществе людей, и во сне, и наяву, и с подчиненным быть честным, и так далее. Этому нужно учиться. То есть я имею в виду, что в практике вы научитесь этому, конечно же. Не беспокойтесь. Это не такая уж большая проблема, то, что вы пишете. А когда мы все вместе поедем в Индию? Тут здорово. А было бы неплохо, правда? Видимо, это произойдет когда-нибудь. Вопрос. Будем петь киртан? Это последний вопрос. Ответ. Да. Да, у нас есть время, мы споем киртан. Где Авантика? Может быть, она сядет за гармонь? Авантика? Пока она идет. Тут еще есть вопрос. Несколько вопросов. Любовь, смысл жизни человека в христианстве, любовь к Богу идет через любовь к ближнему. Что говорится о любви в ведической культуре, о смысле жизни? Нет, первая заповедь – возлюби Бога. Вторая заповедь – возлюби ближнего. А все остальные заповеди относятся к личности, читающей Библию. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это любовь к самому себе. На первом месте – любовь к Богу. Отсюда исходит любовь к ближнему, должна быть правильной, божественной. И третье место – я сам. И вот для меня вот такие установки идутся. Вот это любовь к себе самому. Таков порядок. Читал джапу в уединенных местах в Индии по 32-48 кругов. Есть желание продолжать в этом же духе, но боюсь пасть. Что скажете? И если вы возгордитесь, вы падете. Что читаете 32 или 48 кругов? Что больше, чем обычная норма? Если возгордитесь, вы падете. Не хотите гордиться? Тогда кроме этого еще занимайтесь служением. Физический труд уменьшает гордость. И намойте полы или посуду. Служите преданным, помогайте в чем-нибудь. Поддержите дух смирения, служения. И никогда не упадете. На ваш взгляд, существует ли связь определенного народа с определенной религией и полубогами? Не являются ли поэтому Харе Кришна чуждой нам практикой? С точки зрения национальных традиций, конечно, чуждая практика. А что общего с русской практикой? Вот в современной России. Как сейчас определить русского человека? Критерий каков? Тот, кто пьет русскую водку? Как вот сейчас определить? Я не знаю. Какая его религия? Христианская, скажем, религия такая вот. Но она не русская религия, она пришла тоже с Востока. Христос никогда в России не был. Все это у нас не русское, так сказать, то, что мы имеем сейчас. Даже одежда, которую мы сейчас одеты, она не русская. Наши прически не русские. И наша речь далеко уже не русская, как раньше. Так что как определить эту традицию? То есть вы имеете в виду привычную традицию современную? Да, да, она может противоречить, и очень даже сильно противоречить. Ведическая культура и современная традиция может быть очень сильно противоречить друг другу. Это культура аскез и самоотречения, а это культура чувственных наслаждений сейчас распространяется. Они очень разные, согласен. Но в каком-то смысле вы правы, что есть чистые изначальные национальные традиции, они были даны в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Например, Древний Рим – это культура поклонения полубогам, языческая религия. И до сих пор еще такие контакты в их храмах есть с некоторыми полубогами. В Одиссее описывается, что те люди, они общались с полубогами. И там это описывается взаимоотношения. В этом вся та наука, ценность этих писаний. Но там нет понятия единого Бога. Это было создано для того, чтобы начать материальную цивилизацию. Рим – это основа материальной цивилизации. С него началась именно материальная цивилизация, возрождение. Рим перерос потом в Англию и в Америку. Вот она цивилизация. Эта линия от Рима идет. И это предназначение выполнили именно полубоги. С определенной целью. Это уже другой разговор. Почему так было? Там тоже был определенный план Всевышнего. Без плана Всевышнего ничего не произойдет. Так что некоторые национальности выполняют определенное предназначение. Еврейская нация, скажем, Бог обращается к ним, что моя избранная раса, избранный народ. Почему так? Почему избранный? Потому что принимали единого Бога, вот и все. То есть, другими словами, любой, кто принимает единого Бога, считается избранным. Дело тут не в национальности, а в том, что они принимали единого Бога. Тогда как Иоанн Креститель ругал первосвященников и говорил о их греховности. Они говорят, да, но мы же дети Авраама, почему так нас судишь? Мы дети Авраама. Мы в этом роду именно. Говорит, Бог все может из камней сыновей создать. Что они не следуют заповедям на самом деле Бога. Поэтому даже если они в этом еврейском народе, они, так сказать, недостойны этого, не являются избранными. Поэтому речь идет о другом немножко, не о национальности, а о предназначении человека. Есть, конечно, разные традиции, они могут иметь, сказать, смысл какой-то. Каждый человек может вложить какой-то смысл на своем уровне. Но мы должны знать, что все должно служить единому началу, божественному. Любая культура должна служить так или иначе Богу. И тогда мы видим, что будет какая-то гармония, объединяющая сила наша. Не то, что мы должны стать всеми, все одинаковыми, кришнаитами, или православными, или какими-то еще истами, коммунистами, или такими. Нет. Нужно стать преданными Богу. А уж как служить Богу, выбирайте сами. Это уже деталь. Если вы говорите, что гуру, связующий с Богом, должен быть один, не означает ли это, что мы не можем искать духовный свет в двух-трех религиях одновременно? Ведь источник один. Не думайте, что гуру ограничит ваше восприятие мира. Нет. Есть пример. У меня плохое зрение. Это пример. Я вижу. Но представьте, у меня плохое зрение. И тогда я одеваю очки. Вот это гуру. Это то, через что я могу видеть. Любые религии, любые знания я могу видеть, когда есть глаза. Так вот, гуру – это мои глаза. Чакшур умилитам яната смайши гураве намага. Он дал мне способность видеть. Вот что он мне дает. И вы можете видеть все. Другие религии, других людей и все остальное. Гуру – это не тот, кто ограничивает, эксплуатирует или как-то сужает мое сознание сектантское, делает мое сознание сектантским. А наоборот, дает мне возможность увидеть мир по-настоящему, увидеть Бога. Поэтому наоборот, когда мы получаем гуру, мы начинаем понимать откровение всех писаний. Что в Коране говорится? Мы верим в то послание, которое дается нам. И верим в то послание, которое дается вам. Наш Бог един. Вот оно видение. А все остальное сектантское видение. И гуру дает такое видение. Поясните, есть ли язык природы? В отличие от человеческого языка. Да, вы правы, есть язык природы. Хотите научиться читать его? Чему угодно научитесь, если практикуете духовную жизнь. Это тоже ваш выбор. Куда вы углубите свою медитацию, то и получите. Если хотите получить это знание. Есть язык у природы. Есть музыка природы. Очень красивая. есть язык у растений, животных. Экстрасенсы до какой-то степени чувствуют, но несколько механически, не так привлекательно. Есть люди, которые дружат с деревьями. Прабхупада был таким. Разговаривал с ними. Прабхупада однажды разговаривал с одной обезьяной и переубедил ее. Это исторический пример. Франциск Ассизский разговаривал со всеми живыми существами, с птицами, с оленями, с волком разговаривал и сделал его мирным. Людоед волк был. Его хотели убить, но он поговорил с ним, и волк жил с людьми и питался той пищей, которую ему давали потом, как собака. После разговора с Франциском просто он поговорил с ним все. Он его отчитал хорошенько. Есть Расикананда, ведическая литература описывается, человек, который проповедовал слону бешеному. Слон стал его слугой. Он к нему обратился как к душе. Такая духовная сила была. Есть пример Господа Читания, который проходил через лес Джариканда, повторял тихо «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе», и все живые существа отвечали ему. Слоны трубили, поднимались на задние ноги. Тигры с оленями обнимались, катались по земле. Деревья начинали гнуться, двигаться. Камни плавились от его сбивания. Но это необычное живое существо, Господь Читания. Так что есть язык. И вот эта духовная как бы энергия, она позволяет нам проникнуть во все эти тайны. Духовный разум такой. Но это уже ваш выбор, куда вы направите его, через что вы себя реализуете. Ваш интерес личный. Аванти, возьмите. Споешь?